Еще один вопрос мы с вами рассмотрим, касающийся непосредственно такой догматической, что ли, стороны христианства, но который обращает на себя внимание в силу того, что мы встречаемся с такой значительным, я бы сказал, потоком той негативной, отрицательной критики, которая направлена на этот христианский догмат. Речь идет о Боговоплощении. Дело вот в чем, что если вы вспомните историю античной мифологии, а вы, наверное, тщательно ее изучали, потому что чем заниматься еще, самое же интересное, так, то она вся наполнена мифами о воплощениях богов. Вся, насквозь. И поэтому, когда друг христианца заявляет о Боговоплощении, то здесь уже, собственно, всех тех, кто не очень-то знаком с этой темой, сразу же не остается никаких сомнений, откуда христианство взяло это учение. Поэтому нам нужно с вами хотя бы просто немножко посмотреть на этот вопрос с тем, чтобы вы имели возможность уже такого объективного и предметного ответа на данную тему. Вы помните, что логос стоиков, ну, будем говорить уж логос Филона, тем более он даже не может воплощаться в принципе, логос, потому что невозможно этому совершенному творению или этой совершенной эманации божества соединиться каким-либо образом с материей. Ибо материи есть, ну, в лучшем случае, это что-то такое ми-он, то есть то, что не имеет сущности по учению Платона. Но по сути своей материя является отрицательным началом в нашем бытии. И одна из идей античной философии заключалась в том, что души, согрешая там, в горнем мире, не спосылаются в этот мир для наказания. И соответственным образом они тут воплощаются в кого-то или во что-то. Но логос никоим образом никогда и не может согрешить и потому воплотиться. Об этом мы специально говорили. Тем не менее, параллельно с этим стоическим филоновским учением Римская империя, лучше сказать, жила чем? Несчастливым множеством богов, которые воплощались сколько угодно раз в самых различных образах. Многие из этих воплощений стали синонимами даже античной жизни. Потому что, как вы, наверное, представляете себе, что сама идея воплощения божеств, она была связана с целым рядом моментов. И, в частности, один из этих моментов заключался в том, что иногда некие, если хотите, что ли, категории нравственной жизни или категории мысли приобретали характер олицетворенности. Ну, возьмите там же Артемида, например, богиня Артемида, богиня Луны. Или, если хотите, постепенно трансформировалась, она стала богиней охоты. Хотя первоначально, кажется, Артемида, если касаться римского пантеона, это Диана, это девственница, неприступная девственница, если хотите. Видите, какие ассоциации возникали? Но возникали они из чего? Из олицетворения тех или иных качеств, например, или тех или иных категорий нравственной жизни или общественной жизни. Какой-нибудь Гермес, там, бог войны или бог торговли. Марс, бог войны, пожалуйста, вам. И так далее. Так вот, эти боги вот по античной мифологии, а мифология – это же мысль, то же самое, которая шла параллельно, вот если хотите, со стоической философией, эти-то как раз идеи воплощались. И они, в частности, в чем воплощались? Они великолепно воплощались, в частности, в мраморе. Какой-нибудь Прокситель так изображал, что до сих пор его статуи, его изваяния являются, если хотите, ну, эталоном, что ли, красоты, изящества, искусства. Вот таковы две параллельные линии, которые шли, которые имели место в античной жизни. И вот, в частности, если в отношении первой линии, тут, так сказать, более-менее понятно, что логос не мог воплотиться, например, высшее, по крайней мере, существо. Но в античной мифологии, кстати, логос тоже не воплощался. Там мы тоже не находим этого. Но мифология, кстати, я не знаю, в какой степени даже касалась этой идеи. Ну, для нас что важно? Важен факт. Античность была наполнена боговоплощениями. И то, что христианство заявило о воплощении Бога, здесь, ну, ничего нового нет. О чем говорить? Само собой понятно. Ясно, откуда взяли первые провозвестники христианства эту идею. Вот это вот то, с чем мы, так сказать, сталкивались и будем сталкиваться. Кстати, идея воплощения и потом даже перевоплощения, она пронизывает и всю индуистскую мысль. Ну, об этом еще несколько слов поговорим. Так вот, воплощение этих богов, как я вам сказал, они материализовались в определенных, да, изображениях, в статуях. Помните, кричали «Велика Артемида Эфесская», сколько там часов-то? Да, когда хотели возбудить народ против апостола Павла. Да. Или где-то века за 4 до нашей эры, когда один честолюбец, не имея никаких данных к тому, чтобы прославиться на каком-либо поприще, ни на военном, ни в области искусства, ни поэзии, ни философии, но честолюбие было непомерное. Так? И он нашел, наконец, способ, чтобы оставить свое имя в истории. Он сжег одно из великолепнейших творений, если хотите, античного зодчества – храм Артемиды в Эфесе. Кстати, суд приговорил. Знаете что? Суд какое решение принял? Предать его имя забвению. Это для него было самым страшным наказанием. Для этого честолюбца. И вы что думаете? Оно сохранилось до нашего времени. Да, и так уже стало нарицательным именем. Говорят, лавры Герострата. Сжег паршивец. И остался в истории. Вот как он там только наслаждается этой памятью, вот это вопрос, на который только вы можете ответить. Кроме богословов, уже никто на это не сможет. Правда же? Он же, говорят, помер все-таки, правда? И что теперь он там переживает каждый раз, когда упоминается его имя? Любопытно. Так, для нас что с вами важно? Посмотреть, действительно ли мы здесь найдем простое заимствование первыми христианскими проповедниками этой идеи, перенесение ее в систему христианского вероучения, или здесь что-то другое. Вот вопрос. Для этого надо просто немножечко посмотреть, чуть-чуть поближе подойти. Я вам приведу одно из высказаний Эпикура, известного древнегреческого, как его представляют материалиста, да, философа. Звучит оно так. «Боги, — говорит Эпикур, — не пойдут на то, чтобы сделаться людьми действительными». Не думайте, что это его личное мнение, ничего подобного. Это именно было действительно убеждение. Боги на самом деле сделаться людьми на это не пойдут. Ну и понятно почему. Как только он на это пойдет, то что значит? Его можно убить, его можно истязать. Он может заболеть, ну и вообще что угодно может случиться в этой нашей земной действительности. Поэтому боги ни за что не пойдут. Чем характеризуется мифология, когда говорит о воплощениях богов? А лучше сказать о чем? О явлениях богов людям. Чем характеризуется? Всюду одна и та же идея, от которой никуда, никуда не отходит. Боги маски принимают, чтобы явиться людям. Они принимают маски. Просоп он отсюда. Да. Эти маски, лицо. На самом деле маски. В разных масках они могут. Уж кем только Зевс не являлся, или Юпитер. Да, и гром, и молнии, и золотым дождем, и крылатым драконом. Кем угодно. Они совершенно, они же боги. И они являются в образе. Но вовсе не принимают действительности. В действительности не принимают каких-то тел. Он в образе орла является или дракона. Не превращается в него, слышите? Не соединяется с кем-то, с каким-то существом. Да, он. Нет, он просто вот людям, зрительно, так, что они могли бы увидеть его, если бы они видели. Ну, мифология, конечно, вся напичкана тем, что они именно они являлись людям и участвовали даже в человеческих событиях, да, тем или иным образом. Вот так. Но если обратимся к индуизму, там вообще... Помните, когда мы с вами говорили о Браме, Вишну и Шиве? Ну, вот, например, сейчас в Индии самых... Два основных направления – вишнуизм и шиваизм. Причем вишнуизм, может быть, занимает первое сейчас место. Так вот, Вишну – одно из самых почитаемых божеств. Он же имеет свои ко-аватары. Что это такое? Например, самое высшее воплощение Вишну, самое высшее – это 20-е. Это Кришна. Но это же 20-е. Правда, 19-е тоже очень, очень сильное воплощение. Бог Рама. Каждое из этих воплощений является самостоятельным, оказывается, уже божеством. Самостоятельным. Там целый ряд до этого, до 20 этих, там еще целый ряд воплощений Вишну, вплоть до самого, до кабана, вепря, или какого-то там растения, или какого-то животного, любого зверя, что угодно. Вы слышите? Вишну воплощается множество. Вот эти воплощения называются ко-аватарами. Почему ко? То есть со. Со-воплощение. Их, оказывается, множество. Все это Вишна. Вишну воплощается, так? И вот видите, сколько? Полно воплощений. Причем каждый из этих ко-аватар имеет свои еще ко-аватары. А уж мы с вами тогда говорили, все они окружены еще сонмом жен и детей. Вот, что такое, например, боговоплощение в индуизме. В греческой мифологии, да, боги иногда вступали в общение со смертными женщинами, рождались полубоги, полулюди. Вот, вот что такое учение о воплощении в древнем мире, дохристианском. Вот оно, что из себя представляет. Давайте сопоставим теперь, как христианство говорит о боговоплощении. Что оно говорит? Целый ряд отличий, которые составили, сейчас мы о них, я назову их, составили даже самых таких, ну, упорных критиков христианства развести руками. Развести руками по поводу чего? Непонятного. Ранович пишет. Для нас важно восстановить не столько то общее, что есть между христианством и восточными культами, сколько различий между ними. Важно установить специфику христианства по сравнению с родственными восточными культами. Эта специфика состоит в учении о воплощении. Да, специфика, вы слышите? Особенность. Это специфика же учения, в частности, о воплощении. Странно, не правда ли? Кажется, вот одно и то же. Нет, специфика. еще более сильное утверждение делает Фридрих Энгельс. Он утверждал, что все христианство, за исключением только последнего заключительного камня, было уже готово философии Филона, о котором мы с вами говорили, и культа Цезаря. Так, этим последним камнем здания христианства было учение о воплощении соделавшегося человеком Слова с большой буквы в определенной личности и о его искупительной жертве на кресте для искупления грешного человечества. Каким образом вложен был этот последний камень в стоическо-философские теории, об этом у нас нет действительно достоверных источников. Если для системы атеистической мысли это авторитет действительно очень большой, и я не думаю, чтобы он умалился сколько-нибудь, то посмотрите, как откровенно сказал. Кажется, внешнее сходство на самом деле исследователи этого вопроса, настоящие, жаждущие доказать, прямо пишут, не находим мы источников. Откуда же это учение о воплощении в христианстве? Как попало? Верно. Почему они так писали? Немного надо, я вам скажу, знаний. Немножко посмотреть, как учат христианство о Боговоплощении, чтобы понять. И немного ума. Кто воплощается и как воплощается? Первый мы сказали, там маски всюду. В античной мифологии, в индийской мифологии боги не воплощаются, принимают вид. В христианстве догматом, непререкаемым является действительное воплощение. Докетизм осуждается как ересь. Докетизм, вот это, то есть видимость только одна, как ересь. Причем кто воплощается? Опять фантастика настоящая. Даже не Бог, не божество, не Зевс и не Вишну. Нет, получается, вторая ипостась Святой Троицы. Здесь мы подходим уже к самому кардинальному противоречию. Кто эта вторая ипостась? Логос. Логос воплощается в величайшей ересь. Для философии Филона, философии стоиков. Величайшая ересь. Это все наоборот. Откуда это взяли? Мало того, что не сам Бог, а вторая ипостась. Да еще какая ипостась? Логос воплощается. Откуда это? Неслыханное, совершенно невиданное. Недаром Иранович, Энгельс разводит руками. Они не понимают, откуда это, откуда только могла прийти такая мысль. Причем Христос в то же время не является какой-то аватарой, если уж переходить на рельсы индуистского восприятия. Нет, он ничья не аватара. Он логос, это сам воплощенный логос, причем который не имеет никаких других аватар. Хотя, правда, теперь возьмите секту Виссариона. У него и детишки есть у этого Христа. Пожалуйста. И ездит по загранице, и учится Христосике. Я не знаю, как они у них называются. Но, наверное, так. А как еще быть? Замечательно. Да. Христос родился, это утверждается, безмужно. Ну, я вам скажу так, что в мифологии, как правило, конечно, там рождались полулюди, полубоги обычным путем. Но были случаи, когда мы встречаем мифологии, когда рождается кто-то от девы. Такие случаи были. Вот. Поэтому этот момент безмужного рождения, хотя он и является очень таким серьезным, в то же время надо сказать, что можно найти подобные вещи в античной мысли. Правда, при этом должно оговориться, что даже там очень часто в античной мифологии говорится об одних и тех же лицах, женщинах, называя их то женами, то девами. Античная мифология здесь не имеет никакой определенности. И в этом, если хотите, различие. Очень важно, может быть, самое наглядное для всех. Христос – историческая личность. Ни в отношении ни одного Бога вы этого не найдете. Правда, я помню, в Индии ехали, мне показывали, вот там есть село, в котором родился Кришна 5000 лет тому назад. Да. Какие исторические сведения? Ну, никаких. Ну, просто никаких. Ну, обозначили место, и больше ничего. Христос – историческая личность. Причем мы с вами как раз по этому вопросу много говорили, о котором сохранится масса свидетельств, которые с безукоризненной, так сказать, научной достоверностью свидетельствуют об этом. Там ничего мы не найдем. Интересно, почему воплощались боги? Как правило, по мотивам чисто земным, причем земным не в том смысле, чтобы делать что-то на земле, а мотивам, я бы сказал, часто самым, подчас низменным. Я вам уже говорил, что Кришна сколько имел там? 180 тысяч только сыновей, 8 жен законных, 16 тысяч незаконных. Пожалуйста, вам Кришна, хорош. То же самое и античные боги тоже воплощались, да, часто по совершенно, так сказать, мотивам, не имеющим никакого отношения к тому, чем пронизано все христианство. Одна только цель – спасение человечества. Причем от чего? От того, о чем античные боги никогда и не думали, и не помышляли. Ни от болезней, ни от наводнений, землетрясений, ни от каких-либо стихийных бедствий, ни от войны, нет, ни от социальной несправедливости, нет. Христос родился, пришел на землю совсем с другой целью. Абсолютно все то, ради чего воплощались все античные боги, у Христа отсутствует. Даже свой, кажется, еврейский народ не освободил от римского владычества. Даже. И не осудил даже. И даже когда хотели его поймать уже совсем, подать кесарю, надо или нет? Ну-ка, равви мудрый, попался, голубчик. И ответ получили. Так что со стыдом ушли. Отдавайте кесарю. А Божию Богу, и ушли ни с чем. Вы слышите? Христос оказался вне всей вот этой земной тематики. Абсолютно. И в то же время, посмотрите, на что направлена вся его мысль. На душу. На душу человеческую. Причем не просто на душу человеческую, а направлена на душу, которая имеет быть вечно, которая должна соединиться с Богом и так далее. Опять ничего общего с античностью нет. Ну, можно и привести там другие. Ну, в частности, если античные боги, очень многие очень похотливы, какие-нибудь там сатиры, да, которые вокруг Диониса там, знаете, окружают его, пьянствуют, развратничают. Да. Ну и вообще, все античные боги почти, то Христос чист. Обратите внимание, ученики изумились, когда, придя из города, вдруг увидели, что он разговаривает один на один с женщиной, с самарянкой у колодца Яковля. Помните там? Удивились. Между прочим, штрих, маленький штрих. Чего тут спрашивается удивляться? Всегда был в народе, всегда окружен толпами. Мироносицы, смотрите, кажется, все время ходили. Нет, удивились. Христос чист, абсолютно в этом отношении чист. Вот так, друзья мои. Так что если мы сопоставим, как видите, вот эту античную идею, если хотите, или эту мысль о боговоплощениях, как в Греко-Римской империи, так и в Индии, например, то мы видим здесь многие черты, которые полностью являются взаимоисключающими. Причем Христос-то как, да, самое-то важное это еще, если хотите. Как Христос воплотился? Как Он воплотился? Он же не принял просто плоть человеческую, а Он соединился с человеческой природой. Логос соединился с человеческой природой. Но как? Не слитно и неизменно, нераздельно и неразлучно. Такого, конечно, античная мысль никогда не ведала. Она даже это и не разрабатывала, эту мысль, и не прорабатывала, потому что логос не мог просто воплотиться. Что дальше думать? Зачем заниматься такими вещами? Вот так, друзья мои. Это вот еще один момент, который нам просто надо иметь в виду. Но что мне еще хочется сказать, что вот это учение о боговоплощениях античных, оно связано с идеей перевоплощений. Я уже упомянул вам об индуизме. Вот эта идея перевоплощений, она, кстати, пронизывает и современную, например, теософию, да, в системе New Age. Там то же самое, там очень, это, так сказать, идея очень приветствуется, и многие ее исповедуют. Вот эта идея перевоплощения, или так называемая метемпсихоза, если попробовать выразиться уже греческим словом, да, является одним из таких, ну, интригующих, что ли, моментов не только прошлого, но и настоящего. Весь вопрос, в чем заключается, почему я о нем хочу сказать. Потому что с этим придется столкнуться. Что можно ответить? Мне лично очень понравилось, и вам, я надеюсь, понравится, мысль английского философа Локка. Это английский философ середины XVIII века. Он говорил, что если бы действительно было перевоплощение, то каждое последующее воплощение, естественно, сохраняло бы память о предыдущих. Обязательно. Потому что перевоплощается-то какой-то я, какая-то личность. И она, естественно, должна была бы иметь память о предыдущих воплощениях. Но мы этого не замечаем. Нет этого. Спросите одного, другого, миллионного, миллиардного. Нет. И он отсюда говорит. Поэтому мы должны говорить не о перевоплощении, а о рождении новой личности. Мне кажется, что вот эта его мысль, она, ну, совершенно справедлива. Но, тем не менее, нам скажут, я думаю, вы сами слышали, что есть ряд фактов, когда какой-нибудь, ну, большей части это мы встречаемся с женщинами и детьми, большей частью, вдруг начинают рассказывать о своем прошлом. Причем это прошлое, может быть, относится ко временам очень далеким, за десятки и сотни даже лет. Причем рассказывать с достаточно большими подробностями, не называя себя конкретным историческим именно именем, конкретным историческим лицом. И рассказывая о таких деталях этого лица, которых данный человек просто не мог знать. Но они действительно соответствуют тому, что оставила нам история. Что вы можете ответить на это? Если это факты, конечно, надо проверить. Конечно, надо проверять. Это первое. Это первое, очень важное. Второе, если это так, то что можно ответить на это? Вот я хочу вам привести некоторые мысли, которые, возможно, вам пригодятся. Вы с этим вопросом встретитесь, друзья мои, так что стоит иметь в виду. Первое, на что бы мне хотелось обратить внимание, это на так называемую генетическую память. Сейчас об этом вы можете почитать в работах, которые касаются данного вопроса. И в чем основная мысль сообщаемых сведений? В том, что поколение от поколения не отделены непроницаемой стеной. И они связаны, эти поколения, не только внешними характеристиками, например, передача определенных черт лица, черт характера, способностей. Я помню, как-то в Германии в одном музее посмотрел и обратил внимание, очень интересно, серия, ну, несколько портретов, примерно портретов 5, вот так, я точно сейчас не помню, примерно портретов 5, преемственно династии Габсбургов. И у них у всех, знаете, вот такая вот нижняя губа. Действительно у всех. Это очень любопытно было видеть. Так вот, передаются, наверное, не только же внешние черты лица, не внешние характеристики даже самой фигуры, не просто черты характера. Это мы видим. Передаются, об этом мы еще будем с вами говорить, передаются и духовные свойства по преемству. И это передается, причем как положительное, так и отрицательное. О чем все это говорит? Это говорит о том, что в генах, значит, есть память. Вот память об информации, точнее, информация какая-то, идущая изначала, она сохраняется там. Мысль даже такая, что вообще-то из начала рода человеческого, да, все то, что было, допустим, в первых людях, я уже сейчас касаюсь не христианства, а вообще даже касаюсь вне христианского, так сказать, понимаете вопрос, что было в первых, допустим, людях, а может быть и до, даже, неважно. Так? Если коснемся христианского учения, то, что было еще в Адаме, там, Еве и так далее, весь вот этот комплекс и характеристик этих людей, он весь в генах записан полностью. И затем то, что привносится с каждым последующим поколением, тоже туда записывается. В общем, генетическая память – это бесконечная память всего того, что происходит с человеком из поколения в поколение. Не исключено отсюда, и уже есть целый ряд наблюдений, что по каким-то неведомым нам причинам иногда, а иногда есть причины, сейчас скажу, причины, по которым вдруг в человеке, в том или ином, вдруг просыпается вот какой-то момент памяти, выскакивает в компьютере, раз, и выскочило то, чего вы не хотели. Искали ангела, а вам с рожками и ножками выскочило. Все вдруг выскочило по каким-то причинам. Причем это не просто выскакивает, это же генетическая память. Это выходит так, как я будто бы себя осознаю и переживаю. Я. Я Наполеон III, а он Наполеон I. Вы слышите, какие вещи? Обычно это рассматривается, как, например, вот в Абрамце вы найдете, наверное, Петра I, может, Екатерину Великую, может быть, найдете. Да. Мы говорим, что это сумасшествие. Да, может быть, сумасшествие, но по каким критериям-то? А может, у них бурно проявилось вот это что-то такое, генетическая память, взрыв в каком-то месте произошел, и вот этот шквал, может быть, и перепутанный шквал информации, знаете, перепутало все. Как компьютер, все может перепутано быть, и все, и не поймешь, что там только выскочило. Не пойми, не разбери. Вот что происходит-то. Так вот и здесь тоже. Вдруг в какой-то момент просыпается какой-то элемент генетической памяти, и вдруг человек начинает вам все расскажет. Все, что было в 1512 году. Как он был тогда вот тем-то, да, и что он делал, и как его звали. Смотрите, верно. Мне кажется, что вот этот момент нужно иметь в виду. Сейчас это вот эта вот сторона биологии, да, вот этой, ну, генетики уже, она бурно развивается. Я думаю, что здесь скоро мы получим довольно интересные результаты, но уже фактов довольно много. И я думаю, что здесь мы можем найти объяснение вот тех отдельных, совершенно исключительных таких фактов, когда вдруг кто-то вдруг точно начинает говорить, что он был вот тем-то, и делал то-то, и ездил туда-то, и знаком с тем-то, и так далее. Как может происходить это? Одним из, оказывается, средств возбуждения вот этой генетической памяти. Одним. Например, заметили, является ЛСД. Знаете, что это такое? Знаете? Наркотик. Эти сильные наркотики, они что-то делают с нашей вот системой. И воздействуют, видимо, на саму генную область нашего организма. Видимо, делают более тонкой, раскрывают какие-то ворота, что ли, там, окошки, форточки, и начинают оттуда вырываться какие-то потоки. И вот в состоянии транса, который может быть вызван наркотиком, может вызвано и внушением, гипнозом, в частности, тоже. Вот в состоянии транса некоторые начинают, видите ли, ощущать себя и вообще прямо называть себя кем угодно. Вот это одно из объяснений, которое вполне носит научный характер, и тут никаких нет даже религиозных фантазий. Ну, а теперь от религиозных фантазий, то, что для скептика будет выглядеть как фантазии. Если есть Бог, если есть духовный мир, если есть ангелы, есть бесы, ничего удивительного нет, что подчас происходят прямые бесовские воздействия, прямые воздействия. И человек начинает описывать такие вещи, которые, так сказать, ему никак и никогда не были известны. Кстати, вот это, ну, это отдельный, конечно, вопрос. Мы считаем, что только бесы и ангелы. Духов множество. Вы же помните в Апокалипсисе этот дракон своим хвостом целую треть ангельского мира, да, соблазнил. Но это все образы. На самом деле духов очень много же. Духов бесконечное множество. Причем некоторые из них, кажется, ничего особенного не представляют. Помните прорицательница, которая ходила за апостолом Павлом и Варнавой-то? Наконец надоела она, а говорила: хорошие вещи, слушайте, люди. Эти люди открывают вам путь спасения, слышите? Какая хорошая прорицательница, но почему-то Павлу она надоела. Этими своими воплями и обращениями. И вы слышите, что произошло? Он изгнал этого духа. Ну, прорицательница потеряла этот дар. За что там хозяева, конечно, помните, целую историю устроили. Я просто о чем говорю? Что мы делим, мы говорим, только есть бесы и ангелы. Возможно, что это прорицательница, кто ее знает. Может, какие-то есть духи, которые имеют вот эту узкую просто способность, и все. Вот, прорицание, и больше ничего. И считайте, кто он, этот дух. Узенький – это не человек с необъятностью возможностей, а узенький – вот такой, одна линеечка. Но это предположение, друзья мои. Тут я вам не думайте, что вам говорю, тут учение какое-то, да, церкви. Это предположение. Вот так. Так вот, я что хочу вам сказать, что возможны прямые бесовские воздействия. Возможно, воздействие каких-то духов. Может быть, они все бесы, не знаю. Так, неважно. Возможно. И тогда, сами понимаете, все может до мельчайших подробностей изложить вам любую эпоху во всех деталях, какие только вам нужны. Тут уже проблем не будет. Уж они-то там были в то время. Да. Видели. И могут рассказать. Вот это вот вторая, если хотите, вторая возможность объяснения, ответа на эти единичные факты. Но могут быть и другие, конечно. Могут самовнушение, какое-то психическое расстройство. Я думаю, это тоже может быть. Тоже может быть. Так можно ответить. Но в отношении перевоплощения хочу вам сказать, что когда теософы, которые, кстати, признают мистика всех религий, для них безразлично, какая религия, христианство, мусульманство, веданта какая-нибудь, да, йога, мистики всех религий. Так вот, запомните, пожалуйста, ни один христианский святой отец никогда и нигде даже намека мысли не подавал на идею перевоплощений. Никогда и нигде. Зато наоборот есть прямые утверждения, прямое отрицание. Библия то же самое. Прямо пишет черным по белому, что человеку положено один раз родиться с тем, чтобы дать ответ перед Богом. Один только раз. А вот, да, Исаак Сирин пишет, кто не старается здесь стяжать эту жизнь духовную в душе своей, да не обольщает себя тщетною надеждою. Прямо печень такой, что он прямо отвечает на идею как раз вот этого перевоплощения. Пятый Вселенский собор 553 года осудил учение о предсуществовании душ. А идея перевоплощения, она именно связана. Видите, церковь даже осудила на соборе саму эту идею. Ну и потом последнее, что, о чем хочу сказать. Идея перевоплощения коварная. Чем? Ну ладно, уж здесь я поживу как следует. Ну, потом, правда, перевоплощусь в крокодила. Ну уж там-то я достигну святости, уж бесспорно. Знаете, как мы, что можно сделать завтра, зачем я буду делать сегодня? Понимаете, вот такая вот мелкособлазнительная идея, которая для кого-то может представлять большой интерес. Вот так. Что я вам хотел сказать о перевоплощении и, так сказать, вообще о боговоплощении в связи с отрицательной критикой. Ну вот мне теперь хочется, чтобы мы с вами поговорили о существе христианства и тех искажениях, который имеет место в реальной человеческой жизни, в понимании сущности христианства. Вопросы очень серьезные, я вам скажу. Потому что всю историю христианства мы видим эти искажения. О них нам надо знать, надо понимать, особенно те, которых свидетелями мы сейчас являемся. Ну, прежде всего, в чем сущность христианства? Какова ее главная истина христианства, главная истина веры? Конечно, во Христе. Во Христе и Его спасительной жертве. Если хотите, крест Христов – вот главная истина веры. Он и спаситель, причем спаситель не от каких-то вот этих земных проблем, хотя на самом деле они все являются следствием наших духовных расстройств. Но прежде всего именно сущность христианства в том, что Христос явился тем, кто смог совершить исцеление человеческой природы, именно природы человеческой. Не избавить нас вот от того, чтобы мы не грешили, да, избавить от этих обстоятельств житейских. Нет. Он сделал то, что никто не мог сделать. Да. Он исцелил то совращение природы, которое произошло в связи с первым грехопадением. При этом первое грехопадение было не случайностью, не то, о чем говорят подчас протестантские проповедники, что неудавшийся план Божий, когда говорят о человечестве. Нет. Бог знал, Бог видел, что единственный, если хотите, способ, при котором только человек может стать действительно Сыном Божьим, достойным Сыном Божьим. Этот способ какой? Чтобы человек увидел, к чему он способен быть сам по себе. Слышите? Сам по себе. Если хотите, скажу так, независимо как бы от Бога. Без этого, к сожалению, человек не мог бы принять Царство Божие в силе. Всегда бы была мысль, оставалась мысль или возможность, что ли, нового падения. Первое падение чем было вызвано? Возмнили себя как Бог, как Боги. Ну, еще бы. Чтоб вся он царь же, царь всего сотворенного, человек – царь всего сотворенного. Мы вот, к сожалению, этого, так сказать, ну, не видим и не понимаем, и не чувствуем. Царь всего сотворенного, все повинуется ему. Он нарек имена всему существующему. Вы же знаете древний обычай, когда покупали раба, то хозяин говорит, тебя будет звать так-то. Давал имя. Дарование имени – это был знак власти. Человек нарек имена всему. Вот он, увидев себя в этом могуществе, в этой славе, в этой власти, да, допустил себе мысль, что он уже Бог сам по себе. Сам по себе он Бог. Уже Бог, ну, в стороне, он не нужен. Вот эта мысль, что он сам по себе Бог, помните, будете как боги, сам по себе Бог, она к чему приводит, к какому внутреннему состоянию человеку, что мне Бог-то не нужен, я сам Бог. Вот в чем отпадение произошло. Произошло нарушение связи человеческого духа с Духом Божьим. Вот откуда искажение произошло всего состояния человеческой души и даже тела. Отверг таким образом человек Бога. Как можно было восстановить? Афанасий Великий пишет, покаяние омывает грехи. но не исцеляет природы. И мы это знаем. Сидя Адам прямо рая, помните, помните, да, церковь верит, что он действительно покаялся, что он плакал об этом, но восстановить не мог, произошел необратимый процесс. Можно омыть грехи, но нельзя восстановить природы. Так вот, суть, основная истина веры наша какова? Что потому Бог Слово и воплощается, то есть соединяется с природой человеческой, Он сам соединяется с природой человеческой, чтобы исцелить ее, восстановить ее в первозданном виде. И таким образом каждая личность человеческая, каждый из людей мог, восприняв семя этой природы, слышите, природы этой, и имея этот опыт земной жизни, а для многих, очень многих, и посмертной жизни, какой это опыт? Горький опыт. Горький этот опыт страстей, переживаний, страданий, бессмысленных радостей, о которых потом человек, на который смотрит, как на мыльные пузыри, имея этот опыт, имея посмертный опыт, тем более, когда страсти открываются, уже не защищенные этой плотью, как здесь на земле, жадные и алчные страсти, готовы все пожрать, но нечем насытиться. Пережив вот этот опыт бытия без Бога или вне Бога, пережив, для того, чтобы уже потом, уже прийти в состояние непадательное, действительно смириться перед Богом. Каким Богом смириться? Смиренным Богом. Не перед силой смириться, слышите? Обращаю ваше внимание, не перед силой и властью Бога смириться, а перед Его смирением и любовью смириться и ответить Ему любовью. Почему так святые отцы всегда, всегда настаивали на том, что там, где нет смирения, бесплодны все, все бесплодно. Потому что где нет смирения, там есть гордость. Истина веры заключается вот в этом спасительном подвиге Христа. При этом христианство чем отличается от других религий? Тем, что Христос не просто учитель, не просто тот, который дал знание определенных истин, как это дал Будда, например, да, или другие учителя. Нет, нет, он не просто учитель. Учитель – это естественное следствие. Он именно спаситель. Без Христа поэтому христианству нет. Нет. Учителем может кто угодно быть. А он именно спаситель. Он исцелил в своей человечности эту человечность, которую он воспринял, которую вознес он на крест. Он исцелил ее. И каждый человек отныне смог воспринять это семя новой природы. Это главная истина веры христианства. Поэтому христианство этим отличается от других религий. Не просто учитель Христос. Нет, нет, он именно спаситель. Вот это очень важно, друзья мои, иметь в виду. Вот эти вот две важнейшие, так сказать, причины. Он не просто основатель религии, как прочие, да, он спаситель.